Приветствуем вас, дорогие друзья, сегодня в нашей каминной новая удивительная встреча. Теперь с художником. Но художник совсем не чужой предыдущему нашему гостю, высокому режиссеру Вадиму Юсуповичу Абдрашитову, с которым мы провели незабываемые полчаса. И очень рады, что имеем возможность сейчас здесь с вами пообщаться с его супругой Нателлой Георгиевной Таидзе, которая как раз и есть тот художник, которого мы сегодня приветствуем.
Спасибо.
Она не с пустыми руками приехала в Рязань. Выставка в течение всего
месяца,
февраля.
Да,
всего февраля в нашем художественном музее центральном. Угу. Так что я думаю, что так же, как у режиссера, мы заметили, что он, прощаясь со зрителями, конкретными собеседниками, для них не исчезает, в отличие от каких-нибудь
Конечно.
Носителей другой профессии, так
да,
и ваша.
Да.
Здесь с нами сегодняшнее чаепитие, однако имеет для наших зрителей, ну, во всяком случае, для жителей Рязани, и кто не поленится добраться, такое продолжение в качестве вашей выставки. А, может быть, вообще вы сказали бы, что со мной говорить? Вот ходите на выставку, там и вся я в большей степени.
Да, конечно. Приглашаю на выставку. Приходите, посмотрите. Да, выставка большая. Я привезла около 40 работ.
Но все-таки это не отменяет какого-то личного
конечно,
фактора.
Конечно, безусловно.
Тем более мы не так уж много в жизни встречаем профессионалов, которые имеют возможность и люди искусства, которые имеют возможность этому посвящать по преимуществу время жизни своей. И даже на вопрос, который я вам прежде задал о вашем педагогическом служении, вы ответили отрицательно по причине того безмерного приоритета самого творчества, которое вами надеет. У вас всегда так было с детства? Ведь я понимаю, что дети-то все, многие мечтают, кто о славе актера, кто о художническом таком призвании. Но по-разному бывает по жизни. Вот ваш супруг, хоть и говорит постепенно так, и последовательно возрастал к режиссерскому служению, но этого вряд ли можно было, наверное, заметить невооруженным глазом, когда он там осваивал эти специальности на заводе. А у вас это было исподволь или так сразу, как начали в 2-3 года держать карандаш, так уже не выпускали?
В общем, да, я как бы с детства работаю, да, и с художественной школы, и до того. Вообще у меня отец скульптор, и я начала лепить, на самом деле. Я в детстве очень много лепила, у меня много скульптуры. И даже сейчас я планирую, что если я сделаю тот проект, как сейчас говорят, проект, а это просто какая-то идея, которая у меня возникла, и я ее обобщила, и хочу сделать и живопись, и скульптуру, то, может быть, я даже и вернусь к этому, потому что время от времени тоже занимаюсь скульптурой, и она у меня есть, но хочу сделать это, как бы объединить в некоторую такую историю, как бы живописи и скульптуры.
Историю Надеюсь. Вами историю, созданную или
да,
история,
историю
как
мною, историю мною созданная.
А у вас есть какие-то сюжеты или какие-то периоды жизни? Вы все-таки в том ли творческом этапе, когда уже что-то систематизируете? Или это дело критиков, искусствоведов заниматься вашим периодом творчества? Ранним, средним, поздним, нынешним? Есть ли какие-то этапы? Что вы называете историей, которую вы могли бы отразить?
Историю, скорее, я придумала некую историю, как бы некую композицию выставки в этом смысле. А вообще, конечно, этапами никакими своими не занимаюсь, я просто работаю, и работаю последнее время в основном работаю на натуре, мне это очень интересно, потому что натура каждый раз дает новую задачу, то есть ты не находишься у себя постоянно в мастерской с постоянным каким-то определенным светом и колоритом, потому что, в общем, ты видишь все в каком-то одинаковом состоянии. Ты выходишь на природу, где над тобой небо открытое, где есть рефлексы, и все это заполняет как бы не только тебя, и ты слышишь, даже звуки тебе помогают, даже птицы поют, они тоже входят в то, что ты делаешь, потому что ты находишься в неком состоянии, и ты и видишь очень всегда разный колорит. И мне кажется, для живописца это очень важно, когда он не привыкает к определенному колориту, и потом все свои работы к нему притягивает. А когда он каждый раз, подходя к новой своей работе, как бы заново начинает работать, потому что сама природа и сама натура, она дает тебе как бы шаг следующего какого-то ощущения и цвета, света, и ты работаешь каждый раз как бы заново. Это очень важно, мне кажется, для художника, потому что на самом деле, ставя новые каждый раз задачи, а новые задачи ты не придумываешь, а тебе это подсказывает сама жизнь, то каждый раз ты перед холстом, их решая, немножко делаешь шаг каждый раз вперед. И получается, что ты не только когда-то училась и что-то, да, поняла в этом, а ты продолжаешь учиться каждый раз заново.
Тем более, как
это
любил,
очень интересно.
Простите, как любил повторять наш художественный руководитель при моем творческом образовании, жизнь богаче наших представлений о ней.
Конечно,
как бы ты
конечно.
Ни был уже опытным и изощренным. И, кстати, из этой области не только помогает эта природа, но вы известны, как я уже успел полистать где-то по критике, тем, что вы еще являетесь несгибаемым противостоятелем всякой природе, всяким стихиям, природным, природным явлениям, которые вовсе не помогают. И когда мороз, и ваше кредо творить свежем воздухе, оно сопряжено и с испытаниями, однако.
Да, я работаю всегда на природе, независимо от погоды. В сильный мороз я одеваю валенки, тулуп, заворачиваюсь, и такие же размеры, до 2 метров. Я никогда не делаю эскизы. Я начинаю работать сразу в большом размере, и мне это, в общем-то, просто. Я как-то чувствую большой размер. Я сразу делаю композицию в нем и сразу начинаю писать. И даже мне не надо подготавливаться к этому особенно. Если я нахожу место, точку, которая мне интересна, я уже понимаю, что должно быть. А дальше мне подсказывает сама натура. И мы как бы идем навстречу друг другу. Я себе представляю себе, что мне надо, а натура мне подсказывает, что мне надо все-таки сделать. В том, что я себе представляю, как это надо сделать. И вот, идя навстречу друг другу, что-то, мне кажется, должно в этом смысле как минимум получиться.
Наталья Георгиевна, конечно, природа относительно вечна, можно сказать.
Конечно.
Поэтому она от политических формаций мало изменяется.
Абсолютно.
Хотя вот иногда, глядя хронику какую-то, 90-е годы, поражаешься мрачности улиц московских, каких-то даже новогодних праздников, какой-то, наверное, что-то висело в природе, такое тяжелое, сумрачное, что, хотя при этом были, конечно, прорывы для нас, например, это было начало духовной жизни, церковной жизни, возрождения. А вот как ваше творчество в этих формациях, оно же менялось ли? Оно начиналось еще вполне устойчивую советскую эпоху, которую мы вспомнили и с Вадимом Юсуповичем, вот, когда какая-то стабильность во всем относительная, ну, давала и удобную опору при всем этом железобетонном режиме идеологическом. Потом вот эти годы страшных смут и нынешние, я вот немножко, видимо, все к тому же вопросу генезиса. Изменялось ли в вашем творчестве, в вашем отношении к нему? Потому что это всегда бесконечно интересно. Творческие перемены, они являются отражением жизни. И эту жизнь удобно наблюдать через художника. Во всяком случае, такие приметы, которые я... замечаю.
Знаете, я не могу сказать, что я была равнодушна ко всему, что происходило в стране и в истории, но все-таки для меня всегда была важна именно живопись. Поэтому все-таки я работала всегда с этим материалом, живописью. И вот эмоционально, конечно, я все-таки позитивно всегда на все реагировала, во всяком случае, на свою работу. То есть я говорю, что я была неравнодушна к тому, что происходит вокруг меня, но живопись для меня была совершенно отдельна. Это была совершенно другая история. Я работала всегда над материалом. Мне было интересно другое. Мне была интересна сама живопись. Это как, по сути дела, это та же самая музыка. Потому что ты пишешь, кладешь мазки, если это картина. Ты отходишь, кладешь мазки, отходишь, кладешь и собираешь эту работу. Если у тебя даже один мазок неправильное, если все остальное гармонично, то ты видишь этот мазок, который дает некую дисгармонию. Если дисгармонии много, то ты, конечно, не увидишь ошибок. Но если все выстраивается правильно, то даже один неправильно положенный мазок, он будет всегда заметен. И у меня вот эти были важные для меня проблемы. Я работала именно над живописной тканью, над композицией, над проблемами света и тени. И вот это меня всегда, кстати, интересовало. Другое дело, что, конечно, я, наверное, менялась, потому что со временем не могло это стоять на месте. Я для себя что-то постепенно открывала, шла, наверное, вперед, я так думаю.
Мой любимый святой Феофан Затворник, он у нас, кстати, во святые мощи в Рязанской области, в Рязанской епархии. Да. Он, рассуждая о художественном искусстве, говорил, оно тоже не может быть безразлично. Оно может быть, например, с отрицательным знаком. Например, ну, какая-то картинка, в которой в комнате в одной мама внимательно слушает, как дочь занимается с репетитором, они играют в четыре руки на пианино, она внимает этому, что все в порядке, и при этом целуется. Он говорит, ну, картинка ясна, как анекдот несколько скабрёзный, который и человека побуждает. Может быть, более нейтральная, ну, красота природы, есть какая-то гармония отражена. Очевидно, что здесь не без какого-то дыхания жизни, утверждения. Есть иная картинка, там семья спит, с печки выглядывает детка, утомленная мама, прежде чем еще лечь уже на какое-то свое нехитрое ложе, перед иконочкой с лампадочкой молится со слезами, просит прощения, кается, когда вроде бы в ее жизни есть ли что-либо, кроме трудов. Вот, говорит, искусство созидательное, искусство просвещающее. В какой степени вы со своей живописью подобные вопросы как-то решаете или соотносите? Или все-таки, как вы сказали, меня интересует живопись в ее самозвучании, таком несколько отчужденности, может быть, от жизни, или как Эйдоса у Платона, какой-то идеальная жизнь.
Дело в том, что я, конечно, не занимаюсь такой сюжетной живописью, такой чисто литературной, чтобы были некие литературные композиции такие, да, истории. Но масса художников это делали, это замечательно. Но просто это не мое, но в то же время я не абстрактный художник, я не Казимир Малевич, так скажем. Вот. Поэтому я просто привношу все-таки жизнь и ощущения, и узнаваемые ощущения вот в живописные свои вот эти большие картины, которые я пишу на природе. Они все равно являются той реалью, в которой мы живем. Они все равно узнаваемы эмоционально, по ощущениям, что для меня намного даже важнее, чем литературный сюжет иногда. Потому что литературный сюжет в живописи, он, безусловно, существует как некий такой жанр, да, вот. Но в то же время это не то, что вот меня, это не, так сказать, не то, что меня волнует.
Как музыка со словами, да?
Да, без слов. Да, конечно.
И слова она слишком может явно быть, указывают,
да, вот, правильно, да, конечно, вот это вы правильно, отец Лука, говорите, что действительно это как музыка со словами. Либо это музыка со словами, где тебе все рассказывают, либо это музыка, которую ты просто чувствуешь, и ты в ней ищешь что-то, так сказать, свое, и находишь, и она тебя эмоционально как-то возбуждает и заинтересовывает. Вот скорее у меня живопись такая, такого плана. Я работаю в такую, так сказать. Вот.
А у вас были какие-то в мире живописи идеалы? Говорят, что все-таки естественно первый этап развития всякого художника, какое-то подражательство, ориентир на кого-то, или все-таки самобытность вашего взгляда?
Ну, я смотрела много, конечно, книг по искусству, всегда ходила в музеи, мне было интересно, и мне как-то интереснее было смотреть как раз на тех художников, которые занимались настоящей живописью. Меня привлекали и Врубель, и Серов, и французы. Вот это скорее мне было интересно смотреть. Я смотрела на них тоже. Когда я смотрела их работы, я искала не сюжет, а я всегда понимала, как они пишут. Я всегда подходила к холсту в музеях и смотрела, например, там Сезанн. Я не смотрела, что там, а я смотрела, вот как он пишет белое, как он написал белую скатерть. И я как-то умела это рассмотреть, и я понимала, как это сделано.
Вы не определяли себя тенденциозно, буду экспрессионистом.
Абсолютно. Нет, нет. Я смотрела, как это сделано. Мне была интересна всегда живописная ткань, как художник это делает. Когда я смотрела «Царевну лебедь», да, подходила к Врубелю, я смотрела, как он это написал, потрясающе. Вот как, какими возможностями, какими цветами он написал крылья, как он написал воду, как он написал. Вот это мне всегда было интересно. Я это видела.
И как-то уже сводила,
да, мастерскую, да, да, да. И сводила, я свободно. Просто видела это, я запоминала, я чувствовала, как это написано, как вот это написано, вот эта ткань сама живописная, как это сделано. И, наверное, в какой-то степени с детства, пользуясь не конкретными вещами, а вот этим накоплением как бы таким информационным, я могла, работая, понимая уже, чувствуя, как бы, как это делается, я могла написать черное, но не черной краской, а написать сложно, белое написать, не, и там не будет белил, но написать белое сложно, живописно, но так, чтобы это было белое.
Наталья Георгиевна, скажите, пожалуйста, очень для меня был непростой переход от, будучи студентом творческого вуза, войти в храм, когда я принял крещение 22 года, и осваивать эстетику иконописи. Она представлялась мне непонятной. Законы красоты, которые были нами изучаемы, даже мировая художественная культура, они все-таки не соответствовали. Тогда об иконописи уж особенно мы там не говорили в эти советские годы. Вот, но вот эти изгибы, эти несимметричные лица, эти условность изображения, типологичность, очень долго настораживала меня. У вас в отношении этой традиционной вида живописи, иконописи, вот, складывалось ли как-то свое отношение, и на каком этапе оно сейчас, может быть, оно изменялось по ходу вашей жизни, вашего взросления?
Это замечательные, интересные вещи, я всегда с большим интересом, кстати, и до сих пор смотрю. Я открываю иногда, у меня есть книги с иконами, с иконописью, я смотрю. Это на самом деле очень интересно для художника, потому что это, во-первых, сделано при всей некой условности. Вот в этом смысле это всегда, что по-настоящему талантливо и гениально. Когда художник через себя, через некую условность превращает это в реальность.
Да, канон, который обживается.
Да, обживается реальностью. Собственно, это необходимо для всего, на самом деле, для любого вида искусства. Это общий закон. И поэтому это всегда интересно, это вечно живо, и это всегда интересно. Поэтому к этому возвращаешься, а к таким вечным вещам возвращаешься всегда. Ты их знаешь, но тебе все равно интересно открыть, посмотреть еще раз, к этому вернуться. Даже если ты не работаешь именно в этом, да, направлении, то ты все равно смотришь то, что действительно тебя волнует, что тебя интересует. Как замечательная книга или стихи, да, которые ты знаешь, ты уже читал это, но ты все равно открываешь и смотришь, и читаешь этого поэта. Точно так же, как замечательные уже достижения в изобразительном, да, в изобразительной культуре, ты все равно к ним возвращаешься и смотришь, даже если это не непосредственно то, что ты будешь делать сам, ты все равно тебе интересно посмотреть. Это все равно некое обобщение, потому что ты все равно работаешь совершенно даже в другом ключе. Это то, что тебе все равно необходимо, может быть, эмоционально. Это та эмоциональная память, которая дает тебе, может быть, даже какое-то движение совершенно в других вещах, которые ты делаешь, даже в том же самом пейзаже. Все равно существует эта эмоциональная память. И когда ты прислушиваешься к шуму там, ветра, птицам и так далее, это все заложено в тех же самых фресках, это все есть там. И это все поддерживает одно другое, это общая какая-то такая аура, если так можно сказать.
Я бы назвал это, вот вы на это слово произнесли, да. А я более наше такое теологическое назвал бы, это некоторый опыт молитвы.
Конечно.
Потому что когда перед вами мысленно,
конечно,
сердечно предстоят,
конечно,
те образы, которые дороги, которые прекрасны.
Конечно.
И к ним продолжаешь не так уж вербально, вербально, конкретно, да, так обращаться, а они соприсутствуют в самом тебе.
Да.
Я вот тоже замечал именно такой эффект от прекрасных, да, образов, которые украшены иконостас, которые в виде фресок на стенах. Они не то чтобы тебе заменяют молитву, но они тебя в это созерцание некоторое поставляют.
Конечно, да.
И это воодушевляет. Вообще, дело художника, оно ведь очень уединенное. Ты трудишься сам, и мало в этом наверняка места диалогу, даже с самыми близкими людьми. Вот эта внутренняя жизнь во время писаний, кроме ремесленной стороны, кроме этого, существует ли вот это, вот это созерцание, какое-то,
да,
молитвенное предстояние? Что, как бы вы назвали это состояние? Потому что, видимо, это делает так вам не какой-то успех, который сопутствует выставкам, а возможность творчества, а в творчестве легкий огонь над кудрями, пляшущий дуновение вдохновения. Вот в нем очень много прекрасного.
Конечно, заложено какой-то эмоции уже, да, безусловно. Я бы даже сказала, может быть, и веры. Это тоже есть, да? Это все вместе. Вот. И когда, конечно, работаешь над тем, что тебя волнует, а волнует тебя и то, что ты видишь, и, наверное, весь вот тот, то, о чем мы с вами говорили, вот это все вместе, да? И ты пишешь, и ты хочешь это передать на холсте, то если ты правильно ведешь работу, если ты эмоционально правильно движешься в том направлении, о котором ты думал и задумал, то, как это ни странно, работа потом отдает это. Ну, я хочу сказать, что если художник, ну, в данном случае я имею в виду художника-живописца, да, графика, если художник искренне, то мне кажется, что он всегда найдет своего зрителя. Потому что это всегда узнавание, и эта искренность, она всегда диалог. Это всегда диалог.
Да, вот это,
и вот это, да. И вот это, мне кажется, важно. Поэтому нет, меня этот вопрос не беспокоит, надо сказать, потому что я все-таки вижу, что люди, они все-таки чувствуют, вот, мою, разделяют мою радость, когда я работаю.
То
это самое
сейчас
главное.
Сейчас, правда, вам не приходится на современного зрителя, все-таки находят сейчас путь к вашим картинам современники, не окончательно все-таки воспитание, какое-то образование в мире, в области искусства оскудело в Отечестве?
Ну, есть некая тенденция. Сейчас просто момент такой, что когда стали заниматься, так скажем, да, современным искусством,
ну, да,
ну совсем таким современным,
дизайн,
я имею в виду, да, там, который уже переходит в какие-то уже такие формы, как бы даже не изобразительного искусства, да, вот, то дело в том, что произошла некая путаница. Молодые люди, когда увидели, что кто-то становится успешным в этой области, они не занимаются серьезными какими-то открытиями и не озадачивают,
этим же путем,
не озадачивают себя поисками, учебы, и не идут к чему-то, от чего-то. Они думают, что ну раз так можно просто решить эту проблему, то они тоже могут сразу решить эту проблему просто. А дело в том, что даже, ну, даже если взять Казимира Малевича, ну это не мой как бы художник по сердцу, но он все-таки профессионал, и при всем при том он все-таки занимался цветом, у него свой путь к этому цвету, он более такой как бы декоративного начала, но все равно он думал об этом, и у него достаточно четкие композиции, он чувствовал композицию. Но не все это понимают. И когда говорят о Казимире Малевиче, кажется, что если художник взял просто бумагу и как-то хаотично положил куда, да, какие-то штрихи на нее, то он уже так же гениален и точно так же, как Малевич, должен быть известен. Нет, это совсем другая история, но все дело в том, что очень большая путаница вот в этом моменте. И почему-то вот именно сейчас очень много молодых людей идут, вот как бы им кажется, на такую простую историю за своей какой-то славой, может быть, да, и так далее. Но это не так, это временный момент, это такая пена, которая, в общем-то, может быть, кто-то и останется, но это будут единицы, может быть, один там из тысячи. Остальное все это, в общем, получается такое увлечение непрофессиональное, к сожалению, к большому. Я считаю, что все-таки надо пройти некие азы, и более того, все-таки надо к этому подойти с головой. Любое вообще человек, занимающийся искусством, он должен все-таки думать, чувствовать, переживать. Это не может быть просто так, случайно.
Да, это порождение все-таки труждающейся,
да,
ищущей души,
труда, конечно,
еще и осваивающей.
Да,
и,
да. И труд это даже, помимо того, что ты держишь карандаш и, или кисть, ты еще трудишься много и головой где-то, ты думаешь, ты переживаешь, ты ставишь о чем-то, так сказать, все время в какой-то работе. Иногда бывает, что ты не можешь работать день, два, три, но это не значит, что ты не работаешь. Все равно внутри тебя все время происходят какие-то, так сказать, определенные...
От души признательна Наталья Георгиевна за такую интересную, повеяло прямо вот этим миром вашего творческой, вашей такой сердечной лаборатории, где так аккумулируется, а потом и представляется на полотнах то, чем вы живете, то, чем живет этот окружающий мир. И это, надеюсь, найдет отклик и у ваших рязанских зрителей. Желаем вам,
да,
вашей выставки.
Надеюсь, вам спасибо, отец Лука, тоже за беседу. Мне было очень интересно. Большое спасибо. Ну, надеюсь, что на выставку придут. Приходите, пожалуйста.
Благодарю
Буду
сердечно.
Рада.
Храни вас Господь, милые друзья. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.